И хотя ветхие сказки древнего народа казались ученым-профессорам наивной и изношенной одеждой человеческой мысли, а собственное их мышление было выточено и дисциплинировано школой европейского позитивизма в Вене и в Цюрихе, приучено к ловкой научной игре и поклонялись они лишь одному картонному богу изворотливому факту, и они мужественно существовали в честном и прискорбном атеизме, оба они чувствовали, что здесь, на вытертой кушетке, рядом со снисходительно неторопливой смертью, процветал небывалый оазис. Здесь не было ни врачей-отравителей, ни мистического страха перед их злоумышлениями, охватившего миллионы людей. Дух этой действительной отравы, страха, гнусности и чертовщины отступал только здесь. И удрученные, ежедневно готовые к аресту, высылке и к чему угодно, ученые-профессора медлили уходить из столовой, общей комнаты, где болел старик, к своим обычным научным занятиям, а садились в кресло возле редчайшей тогда редкости телевизора, впрочем, не включенного, и вслушивались в старческое распевное воркование. Речь шла о Мордехае и о Мане. Они улыбались друг другу, тосковали и молчали о том безумии, в которое окунались каждый день за порогом своего дома. Пережив большую войну, потеряв братьев, племянников, многочисленную родню, но сохранив друг друга, свою малую семью, всю полноту взаимного доверия, дружбы и нежности, добившись добротного и не вызывающего успеха, они, казалось, могли бы еще полное десятилетие, пока здоровье, силы и опыт были в счастливом равновесии, жить так, как им всегда хотелось. С аппетитом работать всю чрезмерно плотную неделю, уезжать с субботы на воскресенье на новую, недавно отстроенную дачу, играть в четыре руки Шуберта на плохоньком дачном инструменте, купаться в послеобеденные часы в кувшинчатой темной речушке, пить чай из самовара на деревянной веранде в косых лучах заходящего солнца, вечером читать Диккенса или Мериме и одновременно засыпать, обнявшись таким отлежавшимся за 40 с лишним лет образом, что и непонятно, форма выпуклости и вогнутости их тел в определенных позах гарантирует их устойчивое удобство, или за эти годы, проведенные в ночном объятии, сами тела деформировались навстречу друг другу, чтобы образовать это единение. И вполне, вполне через головы их седые хватило бы им омрачающих жизнь переживаний из-за давнего и тяжелого конфликта с сыном, избравшим добровольно такую область деятельности, куда нормального человека черт калачом не заманит. Он занимал большую, но неопределенную должность, жил на северо-востоке за полярным кругом, вместе со своей медведеобразной женой Шурой и младшим сыном Александром. И была какая-то насмешка судьбы в том, что самые несоединимые в семье люди назывались одним именем. Старшую свою дочь, Лилю, сын привез в 43-м году в Вятку, в военный госпиталь, где родители его по 12 часов стояли у операционного стола. Девочке было 5 месяцев, она весила 3 килограмма, была похожа на высохшую куклу, и с этого самого дня до самого конца войны они работали в разные смены. Обычно Александр Аронович брал себе ночь. Лиля, Белла Зиновьевна, выправленная, выкормленная, так и осталась у бабушки с дедушкой, заново рожденная к славной доле профессорской внучки. Но приемных своих родителей, зная обидчивость родной матери Шуры, изредка приезжавшей, она звала Белочкой и Суриком, а прадеда дедушкой. Теперь Белла и Сурик сидели в мягких старых креслах, в суровых чехлах, в полоборота к кушетке и делали вид, что не слушают, о чем там шепчется старик и девочка. «Дедуль», — ужаснулась Лиля. «И что же, всех-всех врагов на дереве повесили?» «Я же не говорю тебе, это плохо, это хорошо. Я говорю, как было», — с сожалением в голосе ответил прадед. «Другие придут и отомстят. И убьют Мордехая», — с тоской проговорила девочка. «Ну, конечно», — неизвестно чему обрадовался прадед. «Конечно, так все потом и было. Пришли другие, убили этих. И опять. Вообще я тебе скажу, Израиль жив не победой. Израиль жив...» Он приложил левую руку в филактериях к колбу и поднял пальцы вверх. «Ты понимаешь? Богом?» — спросила девочка. «Я же говорю, ты умница», — улыбнулся совершенно беззубым, младенческим ртом дед Аарон. «Ты слышишь, чем он забивает голову ребенку?» — грустно спросила Белла у мужа, когда они остались в своей комнате с двуспальным, как шутил Сурик, письменным столом. «Беллочка, он простой сапожник, мой отец. Но не мне его учить. Знаешь, иногда я думаю, было бы лучше, если бы и я остался сапожником», — хмуро сказал Сурик. «О чем ты говоришь? Обратно уже не пускают», — раздраженно ответила умная Беллочка. «Тогда ты можешь не волноваться из-за Лилечки», — усмехнулся он. «А!» — махнула рукой Белла. «Она была практичной и не такой уж возвышенной. Этого я как раз не боюсь. Я боюсь, что она сболтнет что-нибудь в школе. Душа моя. Но именно теперь это уже не имеет никакого значения», — пожал плечами Сурик.